Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Мы продолжаем чтение Деяний апостолов, и в прошлый раз мы с вами остановились перед 8 главой. Мы читали о том, как в Синедрионе накинулись на диакона Стефана после его речи, в которой он вспоминал события Ветхого Завета и говорил о том, что как не признавали евреи Моисея, точно так же они не признали и своего Мессию, и предали, и убили его. И после этого участники этих событий, присутствующие там, фарисеи, саддукеи, ну, как бы мы сейчас сказали, буквально озверели, потеряли человеческий облик от гнева, от возбуждения, и вывели его за пределы города и побили камнями, убили его. При этом Стефан молился за своих палачей: «Господи, не вмени им греха сего». При всем этом присутствовал юноша Савл, которого мы знаем как апостола Павла. И вот с этого, наверное, мы начнем, почитаем кусочек из 8 главы.
Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. В этих четырех стихах очень много уже сказано. Савл одобрял убиение, то есть он, видно, что он вошел вот в этот вот общий дух нетерпимости. В третьем стихе сказано, что он терзал церковь, и вот произошло великое гонение в Иерусалиме. То есть это было именно в Иерусалиме, то есть они начали искать в Иерусалиме, кто где еще проповедует такие учения. Такое учение, и начинали выискивать всех. И вот Савл был таким деятелем, можно так сказать, который выискивал всех, кто имеет отношение к христианству, и отдавал в темницу, чтобы они отказывались от этого учения. Еще казни не было таких сильных, потому что, конечно, они одного-то они могли безнаказанно, наверное, убить, а большое количество не могли, поэтому Рим бы не позволил им этого. Рим должен был разобраться, насколько это все было опасно для Рима. То есть, если бы это было опасно для Рима, они бы сразу бы там поддержали иудеев. А если бы это не было опасно для Рима, они бы иудеев наказали. То есть, там все очень просто. Потом именно так и произойдет. Откуда потом появились мученики уже другие, там Рим посчитал, что они опасны для Рима. И поэтому стал их преследовать.
Но тем не менее, вот этот отсчет гонений на церковь, он идет именно с убиения первомученика Стефана.
Да, со Стефана началось вот это вот мученичество, но надо сказать, что и началось особое благовествование. Как говорил еще один из самых древних учителей церковных, Тертуллиан, что мученики – это семя церкви. Вот, поэтому кровь мучеников – семя церкви. И действительно, то, что они Стефана вот так убили, этим самым они помогли распространению Слова Божьему.
И вот получается, что миссия началась с Филиппа.
Да, мы видим, что вот Филипп, он пришел в город Самарийский. И там начал проповедовать Христа.
Вот, отец Александр, а о каком Филиппе здесь идет речь?
Вот смотрите, еще в 5 главе мы читаем, нет, в 6 главе мы читаем, что избрали Стефана, мужа, исполненного верой Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийского, обращенного из язычников.
Ну,
и
то
поставили.
Есть он был таким же диаконом, как
Стефан. Очень вероятно, что если вначале говорили про Стефана, что потом стали говорить про второго, Филиппа, который
То есть это не апостол Филипп, один из 12 апостолов, а скорее всего другой.
Вот вероятнее всего, что это был Филипп Диакон, потому что апостолы находились в Иерусалиме, и им хватало, вот, грубо говоря, работы с теми христианами, которые уже обратились. А вот проповедь началась вот именно выйти за рамки Иерусалима. Все-таки это была нужна такая новая кровь началась.
Ну и потом получается так, что самаряне в какой-то степени, ну это был как такой естественный мостик от иудеев к язычникам. То есть проповеди язычников еще не было, но самаряне были не совсем язычники.
А да, они были все-таки, они лучше наполовину могли понять. Они могли лучше понять. И была самарянка, которая уже с Господом общалась и довольно-таки серьезные вопросы веры задавала ему. Про язычников такого не было. И были язычники только, которые как-то уверовали во Христа, но вот чтобы были вот такие разговоры о вере, о каких-то духовных вещах, такого не было.
А может быть, мы воспользуемся случаем и напомним историю вот разногласий между иудеями и самарянами, с чего она возникла?
Давайте. Да, самаряне – это был такой, в каком-то смысле, мостик. Самаряне появились, это были вообще язычники в свое время, вот, но они появились каким образом? Это в книге Царств написано, что когда израильтяне, в израильском царстве народ отпал от веры и умножилось там беззаконие, то, конечно, появился царь персидский, который их всех выселил, а туда заселил совершенно другой народ. Какой-то другой языческий народ. И вот этот языческий народ стал самарянами, и когда они переселились в эту землю, они стали почитать и того Бога, который в этой земле почитался. Потому что для язычников почитание богов той земли, в которую они пришли, является естественным чем-то. То есть они молятся своим богам у себя на родине, куда приходят в другое место, там тоже молятся. То есть где хотят, там и молятся. И вот поэтому самаряне, с одной стороны, они знали учение библейское, с другой стороны, это были для иудеев люди, которые были еще хуже язычников, потому что они смешивали все вместе. И языческие свои верования это использовали, и иудейские воззрения тоже использовали. У них были постоянные споры еще с иудеями.
Ну, там еще был ведь один момент, который их разъединил, когда вернувшиеся из плена иудеи принялись восстанавливать Иерусалим, самаряне предлагали им свою помощь, а иудеи с презрением эту помощь отвергли, поскольку самаряне не считались чистокровными иудеями. Да. И с того времени, в общем, эта вражда еще между ними усилилась.
Совершенно верно, да. Это тоже было. И поэтому между самарянами и иудеями была всегда вражда, нетерпимость такая. Именно религиозная
иудеи
такая.
Иудеи с самарянами не сообщаются.
Да, иудеи с самарянами, они проходили мимо, и было, конечно, такое вот между ними противостояние. Хотя у нас для человека христианского слово «самаритянин» не является чем-то, наоборот, добрый самаритянин из-за притчи Господа и из-за той самаритянки, которая говорила со Христом и была удивительно честной женщиной, которая узнала Христа и стала его проповедовать потом везде. У нас, конечно, самаритяне – это что-то такое хорошее. На самом деле, конечно, для иудеев это были люди, которые были развратные, у них были свои языческие обычаи, но при этом они как-то пользовались иудейскими какими-то вероучениями.
Можно себе представить, как были удивлены самаряне, когда иудей сам к ним пришел.
Да.
Сам пришел, стал с ними общаться, разговаривать.
Да, самарянка очень сильно удивилась, когда Иисус Христос пришел и стал с ней говорить, и ей много что открыл. И для них это было удивительно, потому что, да, действительно, иудеи к ним с презрением относились. Но если к тебе с презрением относятся, ты как будешь относиться в ответ? Конечно, тоже будешь воевать, конечно, тоже будешь как-то проявлять себя. Хотя мы видим, что это был, видимо, по всей видимости, хороший народ сам по себе, добрый. Вот добрый самарянин, что он шел и перевязал израненного человека. А что за израненный человек был, неизвестно. Может быть, и иудеем был в вполне мог быть иудеем, и, скорее всего, был иудеем.
Скорее всего, да, раз там да. Господь акцентировал внимание на то,
что левит прошел, священник прошли мимо, да,
прошел, да,
что, скорее всего, это был иудеем. Вот, поэтому начал проповедовать в городе Самарийском.
И творил чудеса.
Да, тоже творил чудеса. И вот мы видим, что народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп. Действительно, для самаритян они как-то очень легко тогда стали верить. И самаритянки, которые проповедовали Христа, и многие из них обратились. Многие из них обратились ко Христу. Нечистые духи выходили из многих одержимых с великим воплем, а многие расслабленные хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Но вот здесь происходит вещь такая, новое искушение в церкви происходит, появляется Симон. Немножко о нем скажем, этот Симон Волф, как говорит история, Симон Волф вообще часто упоминается в раннехристианской литературе как главный враг церкви. И он называется одним из вождей и учителей гностической ереси. Что такое гностическая ересь? Это вообще гностицизм как явление. Если очень кратко сформулировать, то суть заключается в следующем. Спасение не с помощью и не благодаря искупительной смерти Христа, а с помощью особого тайного знания. И вот те люди, которые могут постичь это тайное знание о Боге, те могут спастись. Те, кто не может это знание постичь, тот не может спастись. Вот. И вот Иустин мучеником, кстати, тоже был самарянином сам, вот интересный момент, сообщает, что почти все самаряне считали Симона Богом и называли его великой
еще,
силой.
Его тогда ведь еще нельзя было назвать гностиком, гностицизм, это же все-таки
извращение
христианства именно.
Да. Ну, говорят, есть... что от него все произошло, вот именно гностицизм, как учение стал от него идти. И вот Ириней Леонский тоже его упоминает в своем труде против ереси. Указывает, что Симон был одним из родоначальников гностических ересей. Хотя понятно, что это могли быть разные Симоны. Тот Симон, который в книге Деяний, и тот Симон, который был начальником гностицизма. Гностицизм все-таки как явление стал распространенным больше во втором веке, вот в первом веке.
То есть это уже паразитировать он именно на христианском учении стал, да?
Да, да.
Именно тогда он стал гностицизмом. А тут это еще, ну, оккультизм такой, да?
Совершенно верно. Это такое начало. Хотя вот неизвестно на самом деле, тот же был Симон или другой, но очень похож, очень-очень похож. Образ очень близкий, поэтому отцы церкви очень часто их отождествляли. Вот Симон, про которого писал Иустин Философ, про которого писал Ириней Леонский, и вот этот Симон из книги «Деяний святых апостолов».
Но я так понимаю, что популярен он был именно в Самарии, да?
Да, да. Угу. А потом стал популярным гностицизм по всей земле. И не будем забывать, что Августин, известный, блаженный, он же тоже в подобной ереси был.
Он манихеем был.
Ну, да? Манихеем, но они это близкие стали. Угу. Они очень переплетались все вот эти учения в то время. Друг друга восполняли, дополняли там. Это была общая такая вот среда такая, еретическая.
Ему внимали все от малого до большого,
да.
Говоря, сие есть великая сила Божья.
Вот, да, то, что об этом мы только что рассказали, как считали его самаряне. Да, Симон, великий муж, считался в том народе, который волхвовал, изумлял народ самарийский. И выдавал себя за кого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря, «Сей есть великая сила Божия». А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, сказано. И крестившись, не отходил от Филиппа. И, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находящиеся в Иерусалиме апостолы, вот мы видим, что здесь другой все-таки был Филипп, потому что апостолы, видимо, все были в Иерусалиме. Находящиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. То есть, мы видим, они крестят, а еще Духа Святого не принимают, потому что это была, видимо, апостольская такая прерогатива, то есть, именно они этим занимались, и они крестили, поэтому понятно, почему они еще были в Иерусалиме. Большое количество верующих было, их нужно было воспитывать, оглашать, как мы бы сейчас сказали, поэтому апостолам было чем заняться.
То есть мы фактически здесь видим оформление внешнего облика таинства крещения.
Да, он только-только начинает формироваться. И, конечно, тогда, по всей видимости, еще не крестили. То есть, в смысле, крестили без оглашения какого-либо, потому что, ну,
нет,
понятно.
Нет, ну, говорится почему. Же, что Филипп проповедовал им.
Да? Проповедовал, да, все-таки проповедовал, вот, но какие-то...
Ну, организации какой-то.
Вот не было организации, не было, да? И не было такого фильтра сразу, чтобы люди вот отреклись от всех своих.
Да, ну поэтому Симон и крестил Филипп.
Симон, да, Симон смог где-то пролезть, уверовал, сказано, крестился, но при этом у него что-то прошлое осталось. Он за собой вот этого нечистого духа протащил. Вот, к слову говоря, потом в церкви стал это очень серьезный вопрос. Как сделать так, чтобы люди не приносили с собой в церковь демонов? Вот это демоническое служение, которому они, многие из них, посвящали. Но это отдельная тема, к которой мы еще будем обращаться не раз, читая книгу «Деяния святых апостолов». То есть вот мы видим, что Симон уверовал, и апостолы пришли, помолились, что все приняли Духа Святого.
И возложили руки.
Возложили руки на них, и все, кто крестился, принимали Духа Святого. И происходили вот эти удивительные события, когда принявшие Духа Святого начинали очень радоваться. И вот те, кто принимали Дух Святой, вот с ними совершались великие силы и знамения, как сказано в 13 стихе. И, конечно, это не могло не привлечь внимание этого Симона. И вот он подходит, 18 стих, Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря: «Дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». То есть, очень просто хотел купить этот дар. То есть, он крестился, потому что это бесплатно было, уверовал, о, хорошая сила.
Он просто увидел, что тут совершаются чудеса, и решил к своим чудесам, которые он умеет совершать, присовокупить
еще какие-то
чудеса.
Такой апгрейд совершить в своей жизни, такое могущество проявить. Чтобы у него появилось такое могущество давать Духа Святого. То есть он думал, что если боги, его ручные боги, которыми он может управлять, то и Дух Святой тоже ручной, и Христос может быть это ручным. Вот. То есть он не понял учения о едином Боге. Не понял учения о едином Боге.
Первое последствие поспешного
крещения, да.
Крещения, да, мы видим.
Первое
здесь
последствие поспешного
Первое
крещения,
истории, да.
Да. Такой пустой мешок. Есть такое предание из Патерика, по-моему, египетских старцев, что когда случались чума или какие-то другие болезни заразные, то люди шли креститься. И вот было явление, по-моему, Петру Александрийскому. Господь явился и сказал: «Что вы мне поставляете пустые мешки, которые лишены всякого содержания?» Это говорило о тех крещенных, которые не имеют веры креститься. Вот этот первый пустой мешок появился в церкви. И, конечно, церковь сразу исторгла, как только вывела, исторгла сразу. Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». То есть вот как силен был Дух Святой в то время, что с ним за один помысел сердца могло что произойти, за его желание.
Ну, про Ананию и Сапфиру помним?
Да.
Что там произошло? Здесь, казалось бы, еще хуже, в общем-то, грех Симона, как вот кажется, еще страшнее. И Симон же сказал ему в ответ: «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Тоже интересно, искренне ли он это сказал, или просто, чтобы перестраховаться, что называется, испугался?
Нет, понятно, что он испугался, понятно, что он увидел, что их силы сильнее его сил. То есть, если он себя выдавал за некоторого сильного, кого-то великого выдавал, вот. И когда он увидел, что кто-то пришел, что и раздает направо и налево, я сейчас его
точки зрения, как ему кажется,
такие великие силы, то он, конечно, начинает понимать, да, кто-то пришел, у которого Бог посильнее моих богов, с которыми я общаюсь. И он сразу это понял, сказал: все, я буду осторожным. Я ухожу как бы от вас. Если перевести на такой язык.
Ну, мы не знаем из дальнейшей истории, по преданию.
Доподлинная, да, и нет конкретного документа. Но по преданию становится известно, что он получает, что он начинает вот эту ересь гностицизму. И, конечно, очень похоже. Он познакомился с христианским учением и не мог... Вот что делает сатана, злые духи, что делает? Если он не может победить праведника, подвижника, он начинает возводить такие искушения, чтобы свести его с пути, как-то его запутать. И гностицизм – это была такая ловушка для того времени, такая очень страшная интеллектуальная ловушка и духовная ловушка, которая давала вид вот этих тайных знаний, что человек обретает спасение благодаря им. Христианство внесло в этот мир удивительную возможность спастись. И она ответила, утолила вот эту жажду спасения, которая была в то время. То есть люди хотели спастись, потому что время такое было. Рим, Римская империя, это... Ну, с одной стороны, Рим дал закон, с другой стороны, это страшное время, это работорговля, это очень много депрессивных вещей каких-то было.
Ну, кстати говоря, гностицизм ведь не остался там в глубине веков. Он ведь был популярен там, в XIX веке, в XX веке, и, в общем, до сих пор.
Он трансформировался в оккультное учение.
Да, это все, в принципе, корни-то все там.
Все корни оттуда, совершенно верно.
Рерихи и так далее.
Совершенно верно. Это корни. Но, в принципе, корни у гностицизма очень простые. Это язычество и христианство, смешанность. В принципе, самаритяне это были, почему от них возникли? Потому что они стали смешивать иудейское учение с язычеством. Угу. То есть вот от этого корень-то. И оккультность, то есть почему сейчас именно оккультизм, вот эти новые вот эти религии, так называемые, они представляют наибольшую опасность? А потому что в них сложно разобраться. Потому что там нужно научиться рассуждать на духовном уровне. А человеку очень сложно научиться рассуждать на духовном уровне. Там, на уровне рациональном – можно, на уровне душевном – можно. А вот духовный уровень, различайте духов от Бога ли они, это, ну, если грубо сказать, такой высший пилотаж в добродетели, рассудительности. И поэтому очень легко захватывает многих интеллектуальных людей, профессоров даже профессора даже могут этим увлекаться. И вот источником он был вот из Самарии, очень вероятно.
Отец Александр, а вот еще такой момент, что вот это слово «симония», оно произошло тоже вот из этой
из
истории.
Этой истории,
вот
да.
Что это такое? Объясните.
Это когда хотят купить дар Духа Святого за деньги.
Ну вот конкретно в церкви, в чем это проявлялось?
Проявлялось, когда рукополагали за деньги, если самый простой момент. Он попросил, чтобы ему давалась возможность дальше рукополагать. И в симонии в данном случае это то, что рукополагают за деньги. Сегодня у нас это таинство крещения за деньги, своеобразная симония, потому что любой, кто крещенный, имеет в крайних случаях тоже крестить. Фактически, когда он крестит другого человека, то есть единственное таинство, которое может совершить при необходимости любой христианин, если смертельная опасность, это крещение. Вот. И были такие случаи, когда не было священников, и крестили там бабушки, знаете, да, погруженные, так называются, люди. И если это правильно было сделано, то это крещение признается. Если правильная формула, верующий был человек, христианином он был, был, не был отлучен от церкви, то это крещение его признавалось. Поэтому, в принципе, симония – это когда мы даем вот эти дары Святого Духа, продаем за деньги.
Да, отец Александр, действительно, вот то, что вы говорите, такой подход к таинству, он продолжается. Вот не далее, как вчера мне попалась на одном местном нашем городском форуме, родительском, опять тема, которая называется «Свежая совсем вот лето этого года», которая так и называется «Где крестить без бесед?». Ну и, соответственно, там, значит, женщины обсуждают, кто где крестил ребенка, и вот там, где крестили без всяких бесед, говорится, вот батюшка совсем, значит, никакими беседами не терзал, батюшка прелесть, его всем туда рекомендую и так далее. Ну и в нескольких постах вот пишется о том, женщина описывает, как вот она крестила ребенка и говорит, что таинство, нет, даже не так, обряд. Обряд стоит 1000 рублей, там бесед нету, там, или там 15 минут перед самим обрядом. То есть вот такой подход.
Ну, да.
Стоит, крещение стоит столько-то. То есть вот в умах людей все это продолжается. Вся эта симония, она, к сожалению, вот пока сказать, что она искоренена, но и не люди в этом виноваты, конечно, прежде всего.
Ну, конечно, конечно, это вот узаконенная симония, передать Духа Святого за деньги, получить возможность передавать. Это один из таких, ну вот, страшных грехов. И нужно помнить, что Петр сказал, еще раз прочитаем: «Серебро твое да будет в погибель с тобою». Это тоже этим людям можно написать, что такое крещение может быть в погибель. Оно не будет спасителем для людей, если люди потом не причащаются, не исповедуются, не знают учения церковного, не живут христианской жизнью, не понимают, что это такое вообще. И оно становится реально в погибель человеку. То есть люди крестятся в погибель, если вот так довести эту логику до конца. Потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу, чтобы может быть, отпустит тебе помысел сердца твоего. Ибо вижу тебя исполненного горькой желчью и в узах неправды. Симон же в ответ сказал: «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничего из сказанного вами». Они же, засвидетельствовав и проповедовав слово Господне, обратно пошли в Иерусалим, и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие.
А что значит «они же засвидетельствовав»?
Вот да, интересно, да, что помолились ли они на просьбу Господу, это Симона Господа, да, о Симоне, или нет, это неизвестно. Они просто ему засвидетельствовали. Я так понял, что они об этом не молились, чтобы с ним это не случилось. Они могли помолиться о том, чтобы Симон исправил сердце свое. А что с ним что-то не случилось, вот здесь такая тонкость получается, да, о чем молиться, о чем не молиться. О чем мы можем молиться за человека? Или в каком случае можем молиться за него? Если человек явно совершает вот такое явное беззаконие, можно о нем молиться? И как молиться? Мы видим, что они засвидетельствовали это. То есть было слово сказано, что засвидетельствовав. Ну вот мы видим, как завершается первая проповедь, такая вылазка апостолов.
Миссионерская,
да. Что они проповедовали Евангелие в селениях самарийских во многих, там слово начало развиваться. То есть посеяно было очень обильно. Посеяно очень обильно, но при этом мы видим, что родилось что-то, плевел, то есть был посеян плевел. Вот вопрос последний, который можно было бы насчет Симона сказать, почему с Ананией и Сапфирой такое произошло, да, с ним нет. Да. Это вот как раз-таки притча о плевелах. Господь посеял и враг посеял. И вот Симон – это тот самый случай, когда Господь посеял что-то в него, и сатана посеял что-то в него.
И что победит,
да. Тот сказать срезать, а Господь сказать нет, пускай вырастет, посмотрим. и то в нем посеяно было. И почему так? Может быть, действительно, Духом Святым Филипп увидел, что вот нужно посеять, чтобы вот как-то сердце, может быть, его изменится. Может быть, хоть какие-то росточки божественные изменят сердце этого Симонова. Он, видимо, действительно был человек одаренный, который мог людей за собой повести. Если бы он стал христианином, если бы он стал верующим человеком, как бы могло бы все измениться вообще в истории церкви? Вот такой интересный момент происходит в книге «Деяний». Сеется Слово Божие, но и параллельно с ним враг начинает вторгаться, пытаться исказить учение церковное, рождается гностицизм, как одно из самых страшных ересей того времени, которое очень сильно терзало и мучило церковь. Все четыре века, первые четыре века, именно это самая была страшная ересь до появления ереси арианства.
Ну что ж, отец Александр, спасибо. Я напомню, что мы говорим о деяниях апостолов, читаем его по главам, и мы не совсем дочитали седьмую главу. В следующий раз мы продолжим о крещении Филиппом эфиопского евнуха, да? Я напомню, что у нас в студии был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам, до следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.